Тут дошло и до Никиты. Он прибавил шагу, оглянулся и увидел на шоссе тормозящий у развилки желтый милицейский джип с голубой полосой вдоль борта. К сожалению, эти цвета сейчас не имели к независимой Украине никакого отношения.
«Стой!»
— сказал Никита и поглядел на Максима безумными глазами.
«Мы так не уйдем! Они на машине!»
«Да что ты предлагаешь?»
«Давай ляжем у обочины и притворимся мертвыми. Они тогда мимо проедут и сделают вид, что нас не видят. Нафига им лишнее дело заводить?»
«Совсем рехнулся, — сказал Максим. — Надо спрятаться!»
«А где здесь спрячешься?»
«На свалке, — сказал Максим.
Слева от дороги начиналась огромная свалка. Точнее, это была не совсем свалка, а загаженная до невозможности площадка, на которой устроили склад стройматериалов, плит разных размеров и формы, бетонных кубов и труб, но мусора на ней было гораздо больше. Максим оглянулся и увидел, что милицейский джип свернул с шоссе на дорогу, по которой они с Никитой только что прошли.
«Бегом!» —
прошептал Максим и кинулся в щель между двумя рядами плит. Никита побежал следом. Сзади послышалось урчание приближающегося мотора, а потом стихло.
«Из машины вышли!» —
взвизгнул Максим, поскользнулся на мокрой доске, упал, вскочил на ноги, завернул еще за одну кладку плит и нырнул в пустую бетонную трубу, лежавшую на сырых досках перед огромной горой пустых ящиков. Никита последовал за ним. Труба была диаметром почти в 2 метра, так что не надо было даже особенно пригибаться. Максим с Никитой пробежали ее всю и остановились, шумно дыша, у тупика, где стены смыкались резким конусом, в центре которого оставалось отверстие примерно с голову.
— Они нас видели? — спросил Никита.
— Тише!
— прошептал Максим.
— Не услышат, — сказал Никита. — Тут просто акустика такая. Не теряй голову.
— Кто голову теряет? — сказал Максим. — Я? Это я, что ли, предложил мертвым притвориться, как эти клопы?
Никита ничего не сказал и поглядел на дыру выхода. Она белела метрах в 15 и казалась совсем небольшой. В трубе было сыро. Никита перевел взгляд на Максима. Когда тот задумывался, его лицо менялось, теряло обычное выражение вежливого достоинства и становилось похожим на протез. Таких лиц было очень много на фотографиях из архива Министерства водного хозяйства СССР, часть которого случайно попала к Никите в результате сложных двойных и тройных плановых обменов.
— Полчасика подождем, — сказал Максим, — а потом можно будет вылезти. — Тебя как? Тащит еще?
— Ага, — сказал Никита.
— Меня тоже. — Крутой. Я у тебя займу 2 корабля.
Никита кивнул.
«Черт!»
— сказал Максим, зная по опыту, что после условного согласия Никиты надо как можно скорее перевести разговор на другую тему.
«Пилотку потерял. Наверное, когда поскользнулся».
«Нет», — попался Никита. «Ты ее раньше снял. Посмотри в карманах».
Максим полез в карман и вынул оттуда пачку Казбека.
— Я тут одну вещь осознал, — сказал он, — что папирос и Казбек на самом деле никакой не Казбек.
— Почему?
— А посмотри, написано «Казбек», а что нарисовано?
— Гора Казбек.
— Так это задний план, — сказал Максим, — можно сказать, фон. А на переднем плане что?
Никита поглядел на пачку так, словно первый раз в жизни ее видел.
— Действительно, — сказал он.
«Вот то-то и оно! Черный всадник! А ты когда-нибудь думал, что это за черный всадник на переднем плане?»
«Завязывай», — сказал Никита. «Опять думка начнется».
Максим собрался было что-то сказать, но Никита поднял палец.
«Тихо», — прошептал он.